Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – образование для композиторов. Можно ли научить сочинять музыку? И какими качествами должен обладать композитор, чтобы его творчество было востребовано в современном музыкальном мире? На эти вопросы в классном часе «Свобода» постараются ответить российские композиторы Владимир Горлинский, Дмитрий Курлянский, директор Московского ансамбля современной музыки Виктория Куршунова и голландский композитор, координатор отделения композиции Гаагской королевской консерватории Мартайн Паддинг. Начнем мы, впрочем, с российской темы. 26 августа в Пермском крае в городе Чайковском открылась Международная академия Московского ансамбля современной музыки. Это первая попытка перенести на российскую почву зарубежный опыт семинаров, на который приезжают преподаватели и студенты из разных стран мира, чтобы в короткий срок пройти интенсивный курс не столько обучения, сколько общения. Как реализовывалась идея Российской академии, рассказывает инициатор проекта композитор Дмитрий Курлянский.
12 человек студентов, 6 иностранцев, австралиец, канадка, швед, француз, итальянка, а англичанин, к сожалению, по причинам здоровья отказался, вместо него пришлось другого человека из очереди, который там, потому что прислано было больше 50 заявок.
А как вы делали? Вы объявили какой-то конкурс через интернет?
Да, мы объявили через интернет на известных мне каких-то сайтах образовательных, международных, и в России тоже прием заявок. Были присланы, и очень много из городов российских тоже, вот оставшиеся, соответственно, 6 человек, это из разных российских городов, композиторы молодые, талантливые, сейчас их много стало почему-то, раньше столько не было. Раньше у меня было ощущение, что, ну, я не про молодой талантливый, да, я просто, что я вообще вот один, ну, нас двое, я и Лёша Сюмак, мой сокурсник, вот мы как-то думали, что, видим, может, кроме нас никого, такое было ощущение.
Ну, может быть, вы просто повзрослели, Дим?
Может быть.
Мне кажется, раньше не было никакой коммуникации между композиторами.
В разговор вступил композитор Владимир Горлинский.
Просто действительно было ощущение, что ты существуешь один, и вокруг тебя никого нет. И где-то в 2004-2005 году через интернет люди начали стихийно знакомиться друг с другом, и образовалось сообщество современной музыки, чего раньше никогда не было, может быть, от этого.
Именно интернет, конечно.
Условия приема.
До 30 лет.
Что надо было показать?
Они должны прислать 2-3 сочинения уже существующих в нотах и желательно в записях. Нет записи, ничего страшного. Жюри рассматривает вот эти присланные заявки, отбирает композитор, собственно, как в конкурсе в любом. Кстати, помимо 12 студентов, у нас еще 3 стажера. Стажеры, вот эти студенты получают возможность очень интенсивных занятий с приглашенными профессорами двумя, и написание в течение академии и исполнение в конце академии на 3 концертах в Чайковском, в Перми и в Москве. Исполнение вот этих вот сочинений, написанных в рамках академии. А стажеры получают возможность просто посещать все мероприятия и по одному мастер-классу от каждого педагога, то есть расширенный мастер-класс, чуть дольше, чем обычный урок. Среди вот этих стажеров у нас есть человек, который не получил музыкального образования. Он был отобран, потому что он показался нам крайне интересным. Это такой Дмитрий Тимофеев из Петербурга. Вот этот человек, у которого есть, допустим, когда я вот смотрю его ноты, какие-то определенные проблемы, он не совсем знает, как записывать ту музыку, которую он слышит, которую он хочет, чтобы играли. Вот у него с записью есть проблема. Но идеи, которые он прислал, какие-то есть записи, сделанные в студии просто самостоятельно, какие-то уже исполненные есть, они очень интересны. Первый раз я его услышал еще, это был какой, 2008 что ли год, это был первый конкурс в Санкт-Петербурге «Шаг влево», который устраивает фонд ProArte. Конкурс был вообще удивительный, потому что мы тогда отобрали из присланных среди отобранных 6 финалистов, 2 было без музыкального образования. Один из которых, Сережа Хизматов, сейчас вообще просто достаточно успешную карьеру имеет, выигрывает на конкурсы международные по композиции. 2 отбирался, да, вот на конкурс «Гаудамус», как раз, на который сейчас отобрали и Володю тоже. То есть это все признак того, что вот человек действительно какие-то интересные вещи придумывает. А второй был вот этот вот Дмитрий Тимофеев. Ну вот если Сережа, я знаю, что с ним происходило, то Тимофеев на эти 2 пропал. Я, честно говоря, думал, что он вот просто сочинил одно какое-то сочинение и решил, больше не будет. А оказывается, он много очень сочинил.
таком случае, может быть, действительно вот это вот классическое музыкальное образование, которое так все хвалили, может быть, оно не так уж необходимо, как это пытаются представить до сих пор. Вы же оба закончили консерваторию.
Консерваторию, да.
Тут на самом-то деле две вещи. То есть нужно различать наше образование, которое мы получаем в России, я имею в виду то, что происходит по современной музыке, и то, что вы говорите, отличное музыкальное образование. То есть у нас все-таки есть свои большие коррективы, и то, что композитор в России изучает, он скорее это все-таки делает сам и больше учится всегда сам, читая партитуры, общаясь со своими коллегами на Западе, здесь же, в России. И в меньшей степени, наверное, в этом заслуга все-таки консерватории. Есть только отдельные организации, как Центр современной музыки, как Московский ансамбль современной музыки, благодаря которым действительно происходит какое-то продвижение. Это что касается образования. Но, с другой стороны, я бы ответил, что все-таки вот такое именно базовое образование, оно действительно необходимо для того, чтобы было что отрицать в дальнейшем. Просто на что опираться и что иметь в виду, когда ты что-то хочешь свергнуть или поломать.
В России композитор самообразование, он самообразовывается. Почему? Я объясню. У меня был замечательный педагог, замечательный человек, Леонид Борисович Побылев, с которым мы 7 лет общались. Но для композитора один из основных моментов образовательных – это вовлеченность в активный музыкальный процесс. Со своими сочинениями или слышать, постоянно слышать, что делают другие, как можно более разнообразный. Без этого никакое образование просто невозможно. Но это, как ни странно, касается не только композиции. Я флейтист бывший и учился в Мерзяковском училище, и по окончании Мерзяковского училища я поехал во Францию, год там занимался, готовился в высшую консерваторию парижскую, до этого я несколько раз ездил на мастер-классы во Францию. Французская школа флейтовой считается эталоном. Удивительный момент. Что такое школа французская? Это некий определенный звук. Какой-то вот полет звука, он очень легкий. Французов, флейтистов можно на слух определить. Француз или доучился еще. Вот научиться этому невозможно. Так меня учили, да, я старался, я пытался понять, это совершенно невозможно. И только приехав туда и прожив там, я не знаю, первые 3 месяца, я через 3 месяца вдруг услышал у самого себя вот какие-то те самые оттенки, которые я слышу у всех там. Вот я попал в эту среду, и эта среда просто меня ассимилировала, и я получил из этой среды какое-то подкорочное знание, которое позволило мне вот этот вот звук самому воспроизводить. То есть это на физиологическом уровне даже происходит. То же самое с композицией.
Кстати, про исполнителей. То есть, вот есть такой миф, что российские музыканты самые классные.
Я думаю, что, наверное, это перенесение не работает на 100% в области современной музыки, потому что современная музыка – это не только душа и что-то такое мифическое, а это еще и технология, которой нужно просто много учиться. И, к сожалению, учат этому больше в Европе и больше на Западе, чем у нас. У нас нет таких действительно разработанных методик, действительно разработанных школ для того, чтобы это делать. Но, тем не менее, наши музыканты, которые, опять же, интересуются, которые слушают, что происходит вокруг, кто-то из них действительно достигает очень хорошего уровня, и кто-то умеет просто это хорошо делать. Таких немного, но они есть.
Можно даже назвать. Вот Ваня Бушуев, флейтист наш, мирового класса музыкант.
Да, я думаю, имеет смысл перечислить, потому что страна должна знать своих героев.
Да.
Это Дмитрий Щелкин, перкуссионист, просто невероятный музыкант. Анастасия Табанкова, габаистка.
Митя Власик.
Да, Митя Власик, ударник. Конечно же. Марина Рубинштейн, флейтистка.
Михаил Дубов. На самом деле, вот если мы сейчас начнем перечислять, наберется. Но это смешно, это наберется на один
камерный оркестр.
Камерный оркестр, так, может быть, наберется. Хотя струнников много мы не перечислим. Но будет некий странный ансамбль, там, где будет там несколько флейтистов, вдруг там один кларнетист.
Но он будет совершенно гениальный.
Но это будет невероятный ансамбль.
Современная музыка больше пользуется каким инструментом?
Вот в современной музыке все инструменты выровнялись.
А рояль не выкинули?
Нет, рояль не выкинули. Добавили тубу, для которой огромный репертуар, добавили какие-то видовые редкие инструменты, типа контрабас, кларнетов, контрфаготов. Какой инструмент появляется? Главное, появляется исполнитель, энтузиаст, который заинтересован в том, чтобы для его инструмента писалась музыка. Всё, сразу же к этому инструменту появляется широкий репертуар.
Thank you.
такая старинная история, когда композиторы писали для определенного музыканта в расчете на этого музыканта с тем, что другой музыкант мог бы и не справиться, или этот музыкант был настолько хорош, современные композиторы также поступают?
Да, близка ситуация. Сейчас ситуация близка вот этому к барочному периоду, когда писали из расчета на каких-то конкретных исполнителей. И вообще инструментарий часто был связан. Но сейчас инициатива от исполнителей идет.
Я бы еще добавил к этому вопросу то, что в современной музыке в этом смысле ситуация даже близка к фри-джазу, в том смысле, что если вот, например, есть какой-то исполнитель, ну, вот, например, трубач Питер Эванс или саксофонист Ивен Паркер, который владеет каким-то набором приемов, которые его характеризуют, и кроме него никто этого делать не умеет. Mm-hmm. Да, и, соответственно, там-то все понятно, то есть там сам человек играет, и для него, собственно, никто и не пишет, он сам для себя хозяин. Но в современной музыке тоже есть такие уникальные исполнители, которые владеют каким-то комплексом приемов, которые, собственно, другой никто не может делать. И ты пишешь пьесу, которая будет, наверное, исполнена несколько раз им, mm-hmm. но тебе это безумно интересно. Я думаю, современная музыка даже в большей степени к этому располагает.
Виртуозность исполнения, да. То есть индивидуальность исполнения, она первична здесь.
Друзья мои, а большие симфонические сочинения, они отходят уже совсем?
Нет, совсем не отходят.
До определенного периода думал, что действительно это так, потому что был негативнейший опыт общения с симфоническими оркестрами, который был, к сожалению, в России, но сейчас действительно я понимаю, что это отнюдь не так. Конечно, это с коммерческой точки зрения сложнее всегда организовать, потому что очень большой состав, но, с другой стороны, возможности действительно больше, возможности устраиваются, учитываются.
В оркестре, конечно.
А, ну это такая сложная достаточно задача.
Да я не знаю, что сложнее, написать пьесу для флейты пикколо или для оркестра, как симфонию. Сложно сказать. Просто оркестр – это такая машина, не мобильная, она в большей степени зависит от институций, сторонних там залов и денег и так далее. Поэтому если с камерной музыкой у композитора есть еще некая свобода, вот написал, что хотелось, и попробовал найти вариант пристроить, то с оркестровой это чаще, конечно, не заказывают оркестр музыку. Ну, на Западе, во всяком случае. Если тебе оркестр музыку не заказал, то, может быть, есть примеры какие-то, но вот просто так вот взял, написал симфонию, пошел, показал, и ее сыграли. По-моему, это исключительные какие-то случаи. Да, но заказывают, заказывают. Чаще всего это в какой-то уже период начинается, после 30 где-то.
Дим, а вам кто чаще заказывает? Немцы?
Нет, почему-то французы. Европа, это же Европейский Союз, они же все там вместе. Потому что вот один из заказов был вроде бы от французского ансамбля, а при поддержке какого-то швейцарского фонда. Все это сложно. В Европе заказывают музыку, у нас не заказывают музыку.
Дмитрий Курлянский прав. В России молодому композитору жить на доход от собственных сочинений невозможно. Современную музыку исполняют здесь нечасто, а заказывают и того реже. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы пытаемся понять, можно ли научить сочинять музыку. Гости московской студии – российские композиторы Дмитрий Курлянский и Владимир Горлинский.
Мне кажется, нельзя научить тому, как писать музыку в практическом смысле, то есть нельзя показать, где нужно поставить какую ноту, как сделать, чтобы было хорошо. Композиция, наверное, это тоже философия, и, собственно, педагог, самое важное, что он может дать своему студенту или тому человеку, кто с ним общается, это каким-то образом передать, ну что ли, образ своих мыслей. Даже не то, чтобы передать образ мысли, а какие-то пропорции передать, как он это видит. Вот скорее такая преемственность, она, мне кажется, действительно существует. И это не касается не музыкального языка, потому что есть примеры, когда учитель и ученик радикально расходятся по тому, что они делают, но все равно есть какая-то преемственность по способу мышления, хотя бы так. И мне кажется, хорош тот преподаватель, который, наверное, может быть, там не занимается каждую неделю, хотя такое тоже может быть, там не правит каждый такт, а просто дает больше свободы и, может быть, даже больше разговаривает со студентом.
Да, это очень важно, то есть мировоззреческое формирование в консерватории важно, но, в принципе, научить можно, по-моему, ну, если есть желание учить, насильно вряд ли, но научить можно. Причем можно научить человека, я думаю, судя по тому, что приходится часто слышать в концертах, научить можно человека и не талантливого делать достаточно качественный продукт, который не будет нести какого-то индивидуального зерна, но это будет качественно.
Это большая проблема, потому что при научении автоматически ты передаешь черты стиля. Ну, не знаю, как это назвать, черты стиля, что угодно, да, но в любом случае ты передаешь частицу себя. Сложно учить так, чтобы, собственно, не делать этого. Это настоящий искусство. искусство.
Ну, потом, наверное, момент становления как раз происходит тогда, когда человек начинает отказываться, выколупливать это от себя, да, может быть,
как-то начинается все, начинается все-таки с какого-то подражания, хочешь, не хочешь, ну, просто учишься на том, что слышишь, а потом уже начинаешь от этого отказываться, в том числе убиваешь в себе, ну, классика.
Существует мнение такое, что в современном искусстве это проблема современного искусства. Очень трудно сказать что-то новое.
Можно я перенесу вот ответственность с себя и скажу, что в современном искусстве очень сложно услышать что-то новое. Для того, чтобы это услышать, нужно хотеть это услышать, быть открытым к тому, чтобы это новое тебе пришло навстречу.
То есть, хотите сказать, ищите различия, а не сходства, да?
Естественно,
конечно. Сходство обычно очевидно, различия надо искать.
Конечно. По поводу нового, в какой-то момент я вообще, мне кажется, что вообще все, вот каждый, вот даже если что-то похоже, все настолько индивидуально и разное, все, что выходит из-под пера даже второстепенных иногда композиторов, что мне кажется, что это все новое.
Современное искусство вообще грешит на новизной, да, то есть категория новая, она преподносится как некое качественное определяющее, то есть если нечто новое, оно, соответственно, хорошо. Мне кажется, это просто, во-первых, это такой бренд для обывателя, это, во-первых, и сильные произведения, которые я действительно слышу, их второстепенная черта – это новизна, вот как это не парадоксально прозвучит. Самое главное – это искренность и сила высказывания. То есть вот если я не могу не писать этой музыки, то, наверное, это самый главный критерий, почему она должна появиться.
А я бы говорил вообще в современном искусстве, и вообще в искусстве не про новое, а другое. Вообще то, что несет современное искусство, это вот столкновение с чем-то другим, вот в этом столкновении реализуется вообще функция, какая-то даже социальная функция современного искусства, потому что оно нас учит с этим другим смиряться, примиряться, сосуществовать и принимать его.
Или бороться и не принимать.
Или бороться... Да нет, ну да, это зависит. Но во всяком случае, это такое вот поле, на котором можно тренировать свое отношение к чему-то другому, вот к другости в реальной жизни, да? Тренажер.
Не только тренажер, это нечто еще и очень прекрасное. Вот, нечто, что еще и действительно доставляет огромное удовольствие.
Ну да, удовольствие доставляет.
Можно придумать какое-то определение, да? Ну вот был романтизм, было барокко, может быть, что-то уже можно осознать, потому что современной музыки уже, ну, лет 100, да?
Ну, именно, собственно, да, так и считается, 100 лет.
100 лет.
Конечно, можно. Так, а дело в том, что было много определений, была додекафония.
Тут важно другое. Если действительно до какого-то времени можно было подразделить это на стили, и существовал один какой-то главный стиль, который сменялся другим и так далее, то сейчас этой ситуации принципиально нет, сейчас всё
существует... Эпоха индивидуальных стилей.
Да, или, как говорят, индивидуальных проектов, все существует в одновременности. Неизвестно, кстати, что лучше, что хуже, потому что, мне кажется, в таком случае не может возникнуть нечто центральное, какой-то новый центральный проект, да, то есть полная децентрализация.
Итак, что опять-таки...
Не уверен, вот что это замечательно или не замечательно.
Нет, на мой взгляд, опять-таки это вот подтверждает эту идею о вот децентрализации, да, стратификации, да, деления на множество каких-то культурных сообществ, которые объединяются вокруг каких-то идей и так далее. Это играет на ту же самую идею взаимоотношений вот этих разных другостей.
И это уже такая тенденция международная, так, потому что какое-то время назад Тарнопольский мне жаловался, что молодые композиторы все востребованы на Западе, они туда уезжают просто пачками.
Угу. Так было в 90-е.
В 90-е годы так уезжали, да. Ну, а сейчас, начиная где-то с 2005 года, ну, во-первых, все остались. Вот мое поколение уже, в смысле, вот я 76-го года рождения, в начале 2000-х мы выпустились из консерватории в 2002 году, а вот мы уже не уехали. И последующее поколение тоже не уехали. А сейчас, с 2005 года, начали возвращаться те, кто уехали в 90-е. Допустим, Сережа Невский, замечательный композитор, давно уехавший, начиная с 2005 года, где-то он очень активно присутствует именно в российском музыкальном пространстве. Сейчас стало постепенно появляться, ее стали исполнять, она стала приезжать, Ольга Раева, тоже из Берлина, Саша Филоненко, вот первые шаги тоже возвращения начались.
Дим, а вы не уехали, потому что тогда было уже труднее уезжать?
У меня проще ситуация. Мне не нужно было уезжать. Я окончил консерваторию в 2002-2004, я аспирантуру окончил, а в 2003 году я уже выиграл вот этот тот самый конкурс «Гаудамус». И с 2003 года я существую как композитор и за счет своей композиции. Мне не важно, где мне жить. Я живу вот за городом, в лесу. Вот интернет и компьютер, письменный стол, вот это все, что мне нужно. А где он будет стоять, мне совершенно не важно. Границы, к счастью, открыты. Я живу не очень далеко от Внуково. Доехал до Внуково, и через два часа я в Берлине. благодаря интернету, опять-таки, что мы через интернет получаем? Возможность слушать музыку, возможность смотреть партитуры, пускай пиратские. Там я вот последние годы поставил себе задачу, что я не слушаю пиратскую музыку, не смотрю пиратские партитуры. То есть я смотрю партитуры только в библиотеках в Европе. Я туда приезжаю, у меня есть списочек, который я себе наметил, сажусь в Cité de la Musique в Париже где-нибудь и отсматриваю все, что вот мне нужно было. Я просто могу себе это позволить, я получаю от этого удовольствие.
Дим, я так понимаю, что это принципиальный момент, связанный также и с вашими личными авторскими правами.
Да, безусловно. Дело в том, что так как я кормлюсь за счет композиции, авторские отчисления, они не определяющие, но они мне помогают тоже. И когда я это понял, чему бы мне не поддержать моих коллег тоже и не заказать их партитуру через интернет просто в магазине? В общем, не такие большие деньги.
Я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения. Я считаю, что искусство должно быть свободным, поэтому и свои все партитуры первым делом выкладываю в интернет.
Оно свободно, но за деньги.
Да, да, понимаю. И, с другой стороны, часто смотрю и популяризирую творчество коллег, тоже выкладываю партитуры в интернет, но чаще всего с их разрешением все-таки стараюсь, спрашиваюсь.
Так дело в том, что записи, допустим, я тоже выкладываю в плохом качестве, но выкладываю.
Скажите, а насколько композиторы стремятся дружить друг с другом? Потому что считается, что вообще сочинительство – такая вещь, свойственная людям, склонным больше к одиночеству, да, и требующая какой-то отъединенности. Насколько современный композитор, он должен быть в курсе того, что происходит?
Ну, в курсе обязательно, на мой взгляд. Вот лично в моей творческой концепции кажется, что мне необходимо быть в курсе, мне нужно знать, что происходит, кто что делает, и пытаться понять, кто что делает. Но сочинение и общение – это разные совершенно вещи. Общение необходимо, причем не обязательно дружить даже. Можно враждовать. Может быть, в каких-то моментах это даже более продуктивно оказывается с точки зрения творчества.
Так считает Дмитрий Курлянский, инициатор Международной академии Московского ансамбля современной музыки, о зарубежных прототипах которой мы поговорим после короткого перерыва на новости. Во второй части классного часа к разговору присоединятся директор российской секции Международного общества современной музыки Виктория Коршунова и координатор отделения композиции Гаагской королевской консерватории Мартин Падинг. Вернуться к мнениям экспертов можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Дербентском районе Дагестана сегодня было обезврежено взрывное устройство мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, информация о заложенной бомбе была получена от двух боевиков, задержанных днем ранее в ходе спецоперации. В Краснодарском крае трое экологов приговорены к административным арестам на сроки от 5 до 15 суток. Виктор Чириков, Валерий Семергей, Александр Анфриенко были в числе активистов, пикетировавших дачу губернатора края Александра Ткачева. Ливийские повстанцы не будут вести переговоры с Каддафи, пока он не капитулирует, заявил агентство Рейтера Али Тархуни, министр нефти и финансов в повстанческом национальном переходном совете. Ранее с предложением о переговорах выступил представитель Каддафи Муса Ибрагим. В столице Нигерии сегодня прошла траурная церемония в память о жертвах теракта у здания представительства ООН в минувшую пятницу. По последним данным, в результате нападения смертника погибли 23 человека. На месте взрыва сегодня побывал заместитель генерального секретаря ООН Ашроус Мигира. В пригороде сирийской столицы Дамаска ночью произошла стычка между силами безопасности и группой военных, перешедших на сторону демонстрантов. Об этом агентству Рейтер сообщили жители столичного пригорода Хараста. В Иране приговорен к смертной казни Маджид Джамали Фаше, обвинявшийся в убийстве иранского физико-ядерщика Масуда Али Мохаммади. Об этом сообщает местное информационное агентство РНА со ссылкой на главного прокурора Ирана. В Свердловской области число жертв столкновения пассажирского автобуса с грузовиком возросло до 8. По данным Интерфакса, двое пострадавших скончались в больнице. Еще 8 человек остаются в клиниках с различными травмами. Самолет Ан-2, разбившийся сегодня на Кубани, совершал полет без разрешения, сообщает Росавиация. При крушении погиб пилот, пассажир, местный агроном, господин. госпитализирован в тяжелом состоянии.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, тема сегодняшней программы – уроки композиторского мастерства. Можно ли научить человека творчеству и что должен знать современный композитор, чтобы иметь возможность заниматься профессией и пользоваться популярностью у музыкантов? Воспользовавшись новым опытом Международной академии в России и принципами обучения в Гаагской королевской консерватории, мы попробуем ответить на этот вопрос. Российскую тему продолжит Виктория Коршунова, директор Московского ансамбля современной музыки, который в рамках академии будет исполнять музыку как маститых преподавателей, так и молодых студентов.
Такие академии существуют практически в каждой стране. Есть известные дармштадтские курсы в Германии, Апельдорн в Нидерландах, такие же воркшопы в Руамоне во Франции. У нас в России таких академий не было. Смысл этих академий в том, что каждый раз приглашаются ведущие европейские композиторы, которые работают с определенным числом молодых композиторов. Ну, мы сейчас думаем, на первый год 12 человек, из них половина российских композиторов, половина будут зарубежных молодых композиторов. И наш ансамбль также вот будет присутствовать на этих академиях. Под руководством этих педагогов молодые композиторы будут писать для нашего ансамбля их сочинения. Таким образом, оттачивая мастерство, одновременно получая какие-то рекомендации и работая с приглашенными профессорами, и с другой стороны, каждый раз пробую это на исполнительском коллективе, да еще такого неплохого уровня. Такая вот система воркшопов двухнедельных, она очень действенна, потому что такого даже одного сочинения достаточно, чтобы каждому из композиторов уже дать толчок в его развитии. Ну и для того, чтобы эти академии сделать не локальным явлением, педагогов, которых мы будем приглашать. Эти педагоги входят как в элиту число очень известных композиторов мира. Тут, конечно, слава богу, у нас совпали вот эти устремления с амбициями Пермского региона, которые сейчас хотят сделать Перм культурной столицей Европы или мира. Я не знаю, насколько это удастся, потому что мы имеем действительно настоящую проблему. Это я поняла, представляя Россию в международном обществе в современной музыке. Это действительно огромное расстояние нашей страны. И отдаленность от Европы, потому что, конечно же, Европе легче, которая состоит из маленьких стран, само уже по себе это дает возможность, хотели бы они этого или не хотели, интеграции и коммуникации. Да? В этом еще сложность. Наше огромное расстояние внутри России, дороговизны переездов, билеты, все это экономические факторы. Но все-таки место, несмотря на то, что оно находится далеко от Москвы, мы тоже выбрали не случайно, потому что это необыкновенно красивое место. Город называется Чайковский, что само по себе, по-моему, уже говорит о многом. Построенный 50 лет назад рядом с городом Воткинском, родиной Чайковского, и поэтому город, который назван в честь самого нашего великого русского, и, кстати говоря, с очень большими именно европейскими тенденциями в своей музыке, да, ведь не случайно Чайковский – это не только наше российское явление, но общемировое достояние. Поэтому этот город утопает в лесу, с трех сторон он окружается Камой, находится вдали от больших городов, потому что понятно, что такие академии, вот, которые проходят в Европе, но в Европе просто очень много таких вот деревень, не в нашем представлении этого слова, а вполне цивилизованных, культурных, но тут необходимо, чтобы эти были маленькие города.
Здесь следует отметить, что проект мог бы и не состояться, не подержи его администрация муниципального района. С другой стороны, приглашенные педагоги действительно весьма уважаемые музыканты. Я спросила у Дмитрия Курлянского.
Кто приезжает преподавать, и как вы выбирали, как вы договаривались, гонорары находили?
Да, педагоги, итальянский вот композитор Пьер Луиджи Беллоне, я бы так сказал, что это один из самых влиятельных сегодня композиторов, который оказывает самое серьезное влияние на молодое поколение. Он 50-летний композитор. И молодой 38-летний композитор, один из самых востребованных французских композиторов, потому что французы очень редко востребованы за пределами Франции, как ни странно. У них настолько насыщенный внутренний рынок, что их там очень много, они исполняются каждый день, но их никто не знает за пределами Франции. Вот его знают, он преподаватель университета Беркли, Франк Бедросян. Их поддерживают посольства, но вообще наш проект полностью поддержан Министерством культуры региона Пермского. Причем поддержан, что я считаю, что это принципиально важно, у нас оплачивается для студентов все, включая внутренние переезды, все из Москвы, там, из городов в Чайковский.
Насколько охотно согласились зарубежные преподаватели?
Дело в том, что я их знаю, и они меня знают. Это, конечно же, идет на личном знакомстве. Все, кому я предложил, все согласились. Проблемы были со сроками. Очень у многих уже было что-то запланировано. Так вот в этом году не смог приехать Марк Андре, французский композитор. Он приедет на следующий год. Немецкий композитор Хельмут Эринг вообще оказался самым занятым из всех, и с ним речь о 14-м году, и так далее, и так далее. Но все сразу загораются и соглашаются приезжать.
Как будут строиться занятия? Это традиционная схема? Да?
Абсолютно традиционная схема. Я просто, так как я ездил на такие мероприятия, то я за основу взял, такие есть композиторские курсы в Роэмон во Франции, в аббатстве Роэмон, то просто там 3 недели и 3 педагога, и 2 ансамбля. А у нас 12 дней, 2 педагога и 1 ансамбль. И каждый студент получает по 3 часовых индивидуальных занятия с каждым педагогом, то есть 6 индивидуальных занятий, и 3 репетиции с музыкантами под руководством тоже педагога. Соответственно, получается, фактически получается 9 занятий за 12 дней. Это интенсивнее, чем в Роэмоне было. Вот такая встряска, которая потом очень надолго должна запомниться. Они, конечно, готовят заранее. Они получили составы, для которых они должны писать, то есть ансамбли какие-то, сочетания инструментов. Они готовят какие-то свои наброски, а кто-то, может быть, закончит сочинение. А педагоги, соответственно, будут работать вот с материалом, который к ним пришел. Что они будут делать, я не знаю. Всегда это индивидуально, это зависит от педагога. Может быть, вообще сочинение не будет правиться, вот какое принесли, такое сыграется, а вот все занятия будут посвящены чему-то другому.
Можно предположить, что будут обсуждения произведений друг друга?
Да, конечно. Знаю, помимо индивидуальных занятий, там есть 2 лекционных занятия, то есть каждый педагог рассказывает о своей музыке и делает анализ своей музыки. Плюс к тому, там будут лекции по современной музыке. В частности, Бедросян прочтет лекцию в 3 вечерах о очень крупном сочинении Жерара Гризе, такого французского композитора 20 века, классика. Будут презентации самих студентов друг для друга и для педагогов коротенькие, где они просто свою музыку и о себе расскажут. Будут концерты, концерт открытия, концерт музыки педагогов, концерт еще один, где тоже прозвучит музыка педагогов, и концерт закрытия. То есть программа, на самом деле, там отдыхать некогда.
А у вас есть опыт участия в подобного рода академиях?
Да, семинары? Конечно. Я был в прошлом году на международных курсах в Дармштадте. Это 45 раз проводится. И в этом году я был в Граце, в Австрии, где участвовал со своей пьесой, которая была заказана перед этим ансамблем, Кланфорум. Это несколько различается по схемам, потому что там все-таки больше это похоже на такую сборную солянку, когда очень много событий. Например, в Дармштадте одновременно может происходить 3 события в 1 час, и ты должен выбрать, причем все они безумно интересные, если на следующий день будет 3 таких же неинтересных события. И ты должен выбирать между равноположными вещами. Здесь, я так понимаю,
больше
обозрения, да, идет, собственно, на участника. И мне нравится идея, то, что в процессе курсов идет работа над сочинением, и что-то движется. Немножко другая структура.
А обычно это больше похоже, наверное, на семинар в Европе?
Самые разные мероприятия проходят. То есть это одновременно.
Платно или бесплатно, как приезжают?
Это стоит порядка, там, не знаю, от 500 до там, 800 евро. Ты платишь и имеешь доступ на все мероприятия курсов. И это самые разные направленности, то есть это могут быть и лекции, мастер-классы, семинары. Но, честно говоря, это все немножечко, ну, такая мясорубка, потому что ты приходишь к педагогу, у него сидит еще там 10 человек, ты с ним поговорил 10 минут, он тебе высказал все свои сентенции. У меня был очень смешной урок с таким замечательным композитором, у него действительно великолепная музыка, Манас Ангарис, который открыл мою партитуру, и просто была сама ситуация такая, что до меня было 100 человек, после меня будет еще 100 человек, он открыл мою партитуру, сказал, это трещотка, это там какой-то другой инструмент, какой-то другой инструмент, гениально, все, до свидания. То есть, к сожалению, это на это похоже, поэтому мне действительно намного больше вот нравится то, что...
Да, здесь концентрация, да, концентрация идет, намного на больше. Результате.
С другой стороны, возможно, в Дармштадте и в Граце очень большой кругозор, потому что много ансамблей, каждый день происходит невероятно, то есть ты слышишь ансамбль из Австрии, самый лучший, потом ансамбль ЭОК из Америки, еще и еще, то есть ты постоянно находишься в самом лучшем, каждый день ты слышишь, ну, просто самые-самые сливки, и ты потом перевариваешь это, может быть, там, полгода еще больше. Сейчас я еду на Gaudamus Music Week, это тот фестиваль и, собственно, конкурс композиторов, где Митя был лет 10 уже назад, получается,
в 2003
да?
году.
Я, честно говоря, не знаю, что ожидать этого события, еду в первый раз.
Это крупнейший конкурс, и вообще старейший конкурс, да, современной музыки, очень именитый и солидный, и самое главное, я вот по собственной шкуре знаю, что вообще, что важно для конкурса, это то, чем он выливается для конкурсанта, для лауреата. Вот Gaudamus просто открывает все двери. Это возможность действительно начать карьеру с очень высокой ступени сразу.
Что, а как туда попадают? Вы отправляете свое сочинение на конкурс?
Да, это отбор. В этом смысле это легче, чем исполнитель, потому что исполнителю чаще всего нужно приехать самому. Ну, сейчас, правда, это видеокассеты и компакт-диски, но в любом случае это немножко легче, потому что ты просто отсылаешь партитуры, можешь это сделать сразу на много конкурсов. С одной стороны. Но с другой стороны, конкурсы тоже умные, они вводят свои ограничения. То есть, например, нужно написать для баяна, тубы и флейты пикколо. И, собственно, если у тебя нет такого сочинения, то ты ничего и не посылаешь туда. Ты...
А в Gaudamus нет этих ограничений.
Да, да, в том-то и дело. Gaudamus – это очень широкий конкурс. Ты можешь послать свой проект для электроники, для стройки, для чего угодно, и действительно он будет рассмотрен.
Или для симфонического оркестра.
Таких конкурсов не так много, по-моему, вот такого широкого кругозора.
Я бы сказал, рискну сказать, что единственный. Он существует с 60-х или с 50-х даже годов.
Верно.
Удивительное совершенно место.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем изучать профессию композитора. Образование, творческие способности, перспективы.
У меня такой не очень корректный вопрос. А на что живут композиторы? И когда начинается возможность делать то, что ты хочешь?
Определенно. Это очень сложно, и в каждом конкретном случае приходится с чем-то совмещать. Ну, у Димы совершенно великолепные возможности заниматься музыкой. У меня был период, когда мне приходилось преподавать в школе искусств. Это не мое, и я это довольно-таки быстро понял, потому что я просто там год ничего не писал. Для меня это равносильно не жить. А я преподавал гитару. Это мое первое образование исполнительское. У меня неплохо получалось, но я не мог писать при этом.
Вообще с преподаванием на Западе тоже очень мало кто живет с композицией, собственно, а чаще всего совмещается с преподаванием или какой-то общественной, ну, организаторской деятельностью.
Я бы сказал даже так, что мне очень сложно, когда я оказываюсь в такой ситуации, когда музыка становится для меня работой, то есть именно то, что я пишу, когда мои заказы становятся для меня, собственно, теми деньгами, на которые я живу, для меня это действительно сложная мотивация. То есть мне приходится, наверное, писать больше, делать что-то больше, а в реальности мне этого делать не нужно.
Привыкаешь к этому?
Понимаю, понимаю, но для меня это действительно сложно. Вот сейчас как раз я наконец нахожусь в той ситуации, когда я должен начать выбирать, писать ли мне больше и, соответственно, брать больше заказов или все-таки оставаться... Ну, верным какой-то своей идеей и делать для себя.
Но на самом деле результат всегда бывает удивительный.
Да-да, мне кажется, даже опыт, если действительно много работаешь, то есть, наверное, не каждое твое сочинение выстреливает, но просто опыт работы и то, что ты постоянно это делаешь, это очень много решает.
Я могу сказать, что мне система заказов нравится вообще. Все говорят, о, писать на заказ и так далее. Что такое? Если тебя заказывают, это значит, какие-то музыканты, которые хотят слышать твою музыку, и они тебе доверяют. Поэтому они просят тебя написать для них сочинение. Это просто приятно по-человечески. Ничего унизительного в этом. Ну, собственно, композиторы всегда писали на заказ. У нас сейчас осторожно очень начинаются первые вот Центр современной музыки консерваторский. Да, проводит цикл концертов, да, в которых были розданы заказы. Это вообще уникально. 18 заказов,
да.
Заказов было композиторам
роздано.
Значит, сейчас вот на Винзаводе откроется этот проект «Платформа». Тоже больше 6, по-моему, заказов раздано композиторам. В общем, что-то начинает шевелиться.
Да, движение действительно происходит, и действительно за последние 5 лет сделано очень много. Единственное, что могу сказать, пока что нет никакой осознанной стратегии. То есть все, что делается, это делается случайно. Какой-то огромный проект, который там даже в Европе не может за несколько лет схватиться, он может здесь возникнуть за месяц.
Именно также. Так, да. Но это хорошо.
Мне кажется, что... пока нет никаких оснований говорить о том, что будет какая-то стратегия, что она появится.
Я бы не про стратегию говорил. Я бы говорил, нет уверенности в том, что это выйдет на какие-то постоянные рельсы. То, что это разнообразное, и разные проекты возможны и так далее, это замечательно. Но вот если эти разные проекты будут постоянно и регулярно возникать, вот это уже можно назвать стратегией. А если это просто каждый раз однодневки, это обидно. Пока что, к сожалению, чаще всего так.
В отличие от России, Нидерланды весьма популярное среди молодых сочинителей всего мира место. Во-первых, в Гаагской королевской консерватории одно из самых известных отделений композиции. Его руководителю, композитору Мартину Падингу, я задала все тот же вопрос.
Я знаю, что у вас достаточно необычная методика обучения композиции. Вообще, можно ли обучить, сделать человека композитором? Это то же самое, что научить человека быть писателем.
Я думаю, что iedereen kunt leren om stuk te maken.
В принципе, любого человека можно научить сочинять какую-то музыку, поскольку это ремесло, как любое другое, и хороший учитель может в той или иной степени объяснить, как это сделать. Но получится хорошая или плохая музыка – это уже совсем другой вопрос. У нас 60 студентов из 30 стран, и для того, чтобы попасть на наш факультет, нужно пройти достаточно строгий отбор. Однако бывает и так, что 2-3 года мы изучаем различные правила, теорию, но когда приходит время совершить последний рывок от следования правилам к созданию произведения искусства, то тут, к сожалению, результат оставляет желать лучшего. И для меня, как для преподавателя, это самый сложный момент, но ничего не поделаешь, здесь не может быть стопроцентной гарантии. Иногда я могу заранее предсказать, как будет, потому что вижу в человеке определенный сочинительский талант, о котором он, может быть, и сам не подозревает.
Хороший композитор не всегда хороший педагог. Как вы поступаете?
Мы очень тщательно отбираем всех педагогов, и это непростой процесс. Человек должен быть, во-первых, прекрасным композитором, во-вторых, он должен быть хорошим человеком, который умеет слушать и, что самое главное, мотивировать. Несколько лет назад я выбрал в нашу команду женщину-композитора и очень рад, что наш мужской коллектив разбавился. Мы все очень хорошие друзья и много общаемся друг с другом. Необходимо, чтобы не возникало никаких островов. Мало того, чтобы человек был хорош сам по себе, надо, чтобы он подходил всем остальным. И довольно часто я смотрю на студента и вижу, что этот человек обладает необходимыми качествами, чтобы стать хорошим педагогом. Еще мы стараемся, чтобы в нашей команде обязательно были молодые преподаватели, потому что в искусстве, культуре существует проблема. Люди не знают, когда им уйти, и очень долго остаются на своих позициях. Но без молодых сил жизнь уходит. На нашем факультете это понимание есть, хотя, наверное, не всем нравится, но в принципе люди осознают, что должна оставаться правильная пропорция. К тому же, когда перестаешь преподавать, появляется больше времени, чтобы заниматься сочинительством.
Как вы выстраиваете учебный процесс? Я знаю, что вы меняете педагогов достаточно часто. В этом есть принцип.
У нас действительно уникальная методика. И вообще, композиторское отделение в Гаагской академии музыки считается одним из самых сильных в мире. Работают 8 преподавателей и каждый признанный композитор. Основной метод работы – обучение в команде. Для одного студента выделяется сразу 2 преподавателя, и иногда более долгий период ведет 1 профессор, иногда они меняются несколько раз в неделю. Делается это для того, чтобы студенты не сливались со своим педагогом. Мы хотим, чтобы их индивидуальность развивалась, а не стояла под жестким прессингом одного человека. Поэтому и ограничиваем влияние профессора. В России я вижу, что у композитора есть узкий круг учеников, и в нем достаточно тесно. Мы пытаемся этого избежать. Иногда наши преподаватели имеют противоположные мнения по каким-то вопросам, и это заставляет студента делать самостоятельный выбор, позволяет стать личностью и отвечать за свои суждения быстрее, чем если бы он полностью доверял преподавателю. И мне кажется, результатом такого отношения к студентам является та музыка, которую они в итоге сочиняют. Она совсем не академична, очень свободна и стоит особняком по отношению к современной музыке, которая создается в мире сейчас. Но я хотел бы отметить, что такая методика практикуется только на композиторском отделении. Что касается образования в области исполнительской, будь то фортепиано или скрипка, оно гораздо более похоже на традиционное, такое же, как в России. То есть это уникальный опыт именно в области композиторского преподавания. И еще один важный аспект. В Королевской академии музыки в Гааге наше композиторское отделение является основой и центром. То есть оно не скромно приютилось где-то особняком, а занимает в иерархии академии центральную позицию. Это тоже достаточно уникально.
Студент выбирает себе преподавателя или профессор выбирает студента?
Здесь идет сочетание того и другого. Мы всегда прислушиваемся к мнению студента, который говорит, что хочет заниматься с определенным преподавателем. Мы также можем оценивать слабые стороны каждого студента. Тогда мы стараемся подобрать человека, который лучше всего помог бы ему в этих аспектах. То есть это и желание студента, и наш совет.
Количество иностранных студентов, пропорция, да, меняется? И можно ли говорить о каких-то национальных особенностях, присущих, может быть, архетипических?
Достаточно долго на нашем отделении сохраняется одно и то же число студентов, 60. Из них 20% почти всегда были голландцы. Остальные из разных стран, примерно 30 разных национальностей. Мы считаем, что очень важной частью процесса обучения является получение опыта от товарищей. И мы очень много отдаем времени совместным дискуссиям, открытым прослушиваниям, где люди могут посмотреть и послушать, что делают коллеги. Наша задача – заставить людей работать в команде. Они придумывают совместные проекты, а мы пытаемся воплощать интерактивные идеи вместе со студентами отделения изобразительного или театрального искусства, академии фильма и так далее. Только в таком бульоне можно создать по-настоящему что-то новое и интересное. Общение представителей разных культур очень важно, потому что художник по определению должен быть открыт. Несколько лет назад я начал анализировать, из каких частей света к нам приезжают студенты. Были из Кореи, и из России, из Америки, но не было из Африки. И тогда я занялся этим вопросом, поехал в Африку и сумел найти для нас двух студентов. Большая проблема, конечно, финансы, но зато теперь у нас на факультете представлены все части света.
Значит ли это, что в тех студентах, которые приезжают отовсюду, остается часть национальной культуры, какой-то культурный генотип?
Сегодняшний мир отличается от мира 20-летней давности тем, что даже если человек приезжает из Бразилии, у него, конечно, был интернет в Бразилии, и он мог слушать музыку, которая создается в Нидерландах, в Европе. И проблема как раз в том, что люди пытаются копировать, и все становится очень похожим. А мы хотим, чтобы человек искал в себе культурную идентичность, чтобы она не растворялась. Хотим предотвратить копирование, сохранить своеобразие. Современная европейская музыка оказалась сейчас в очень трудной ситуации. Все слишком однообразно.
Среди композиторов очень немного женщин. Вот как дело обстоит у вас на факультете, и в чем вы это можете объяснить, если можете?
У меня был опыт обучения в мужской компании, и это ужасно. Композиторы начинают сочинять скучнейшую заумную музыку, и это печально. Когда подключаются дамы, то наблюдается совершенно иная картина. Во-первых, мужчины начинают производить что-то более интересное и более интеллектуальное. Во-вторых, женщины-композиторы создают самые радикальные и экстремистские варианты современной музыки. Женский радикализм гораздо сильнее, потому что женщины свободнее. 8 лет назад у нас было 40 студентов, из них половина девушки. Однако число девушек постепенно увеличивается, и это хорошо. В Нидерландах даже есть женский союз композиторов. Они очень активны. Но на самом деле важно качество музыки, а не пол композитора.
Каким образом попадают к вам студенты? То есть что должен уметь человек? Условия приема.
В нашей школе есть эстетика, но нет стиля. Мы ищем определенного отношения. Выбираем другая. Мы скорее возьмем человека, который чистый лист, чем человека, уже получившего огромное количество призов. Потому что он уже сформировался как композитор, выбрал свою дорогу, и на него достаточно сложно влиять. Мы ищем свободных людей. Нам нужен человек, который, попадая в нашу центрифугу, где его будет кидать из одной стороны в другую, поскольку будет постоянно предлагаться эксперименты, чтобы этот человек был готов к такой жизни в течение 4 лет. Иногда мы видим заранее, что человек зажат и зашорен, и ему будет сложно стать подвижным и подвергаться воздействию нашей центрифуги. Мы стараемся воспитать определенный менталитет, а не человека, который получает престижные призы, предположим, на конкурсе Чайковского. И это можно сделать только методом командного обучения. Чаще всего студенты к нам идут не потому, что они хотят обучаться у определенного преподавателя, скажем, у Тернапольского, а потому, что им близок наш взгляд на мир, наша ментальность.
Насколько востребованы ваши выпускники, то есть получают ли они хорошую работу?
Мы поддерживаем связь со своими студентами. Мы даже обязаны это делать в рамках системы бакалавриата и магистратуры, которую недавно переняли. Возникло много проблем с переходом на эту американскую систему, потому что теперь мы должны отчитываться, что произошло с нашими студентами дальше. В принципе, у большинства все складывается хорошо, но многие иностранные студенты просто не хотят уезжать из Нидерландов, потому что на данный момент это рай для современной музыки. И иногда приходится даже заставлять. У меня была очень талантливая студентка, замечательная композитор из Австралии, и она не хотела ехать обратно домой, а я настаивал, потому что смысл обучения в том, что ты возвращаешься туда, откуда приехал, и понимаешь, чему ты научился. Потом ты можешь вернуться обратно, но процесс обучения состоит из того, что ты был выкинут из своей среды, а потом приехал обратно. И здесь-то пазл должен сложиться.
О том, как учат композиторов в Гаагской Королевской консерватории, рассказывал координатор отделения композиции Мартин Паддинг. Кроме него, опытом сочинения музыки в классном часе «Свободы» сегодня делились российские композиторы Дмитрий Курлянский и Владимир Горлинский. В программе прозвучали фрагменты их сочинений. Также принимала участие директор российской секции Международного общества современной музыки Виктория Коршунова. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям экспертов можно на нашем сайте свободанews.ру.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».